Опять влипли. Эти звуки возникли среди лета, среди тьмы. Около 3 часов ночи Белла Уинтерс села в постели и прислушалась, а потом снова легла. Через 10 минут она услышала все тот же шум, доносившийся из мрака, от подножия холма. Белла Уинтерс жила в Лос-Анджелесе, недалеко от Эффи-стрит, на Вандомском холме, в квартире 1-го этажа. Обитала она здесь всего ничего, несколько дней, поэтому все пока ей было в новинку. Этот старый дом, старая улочка, старая бетонная лестница, поднимавшаяся круто в гору от самого подножья, ровно 120 ступеней. И как раз сейчас...
«Кто-то поднимается по лестнице», — заговорила Белла сама с собой.
«Что такое?» — сонно переспросил ее муж Сэм.
«На лестнице мужские голоса», — сказала Белла. «Разговоры, крики, едва ли не до драки доходят. Я и прошлой ночью их слышала, и позапрошлой, но...»
«Кого?» — не понял Сэм.
«Шш, спи. Я сама посмотрю».
Она выбралась из постели, подошла к окну, не зажигая света, и в самом деле увидела 2 мужчин, которые переругивались, ворчали, кряхтели, то громко, то приглушенно. До ее слуха донеслись и другие звуки. Глухие удары, стук, скрежет, будто в гору затаскивали какой-то громоздкий предмет.
«Неужели в такое время кто-то надумал переезжать?» — спросила Белла, обращаясь к темноте, к оконному переплету и к себе самой.
«Это вряд ли», — пробурчал Сэм.
«А похоже».
«На что похоже?»
Сэм только теперь окончательно проснулся.
«Как будто двое тащат...»
«Господи помилуй, да кто кого тащит?»
«Двое тащат рояль по лестнице».
«В 3 часа ночи?»
«Двое мужчин и рояль. Ты только прислушайся».
Муж, заморгав, сел и насторожился. В отдалении, где-то на середине склона, раздался протяжный стон, какой издают от резкого толчка рояльные струны.
«Убедился?»
«Надо же, так и есть. Но кому придет в голову красть...»
«Они не крадут, они доставляют по адресу».
«Рояль?»
«Я тут ни при чем, Сэм. Выйди и поинтересуйся. Нет, погоди, я сама».
Кутаясь в халат, она выскочила за дверь и пошла по тротуару.
«Белла!»
— яростно прошипел Сэм ей вслед.
«Куда тебя понесло?»
«Женщина в 55 лет, толстая и страшная, может смело гулять по ночам».
На это Сэм ничего не ответил. Она бесшумно добралась до кромки склона. Где-то внизу, у нее не осталось сомнений, двое ворочали неподъемный груз. Временами он издавал протяжный стон и умолкал.
«Эти голоса», — прошептала Белла, — «почему-то они мне знакомы».
В непроглядной тьме она ступила на лестницу, которая мутной полосой уходила вниз, и услышала разносящийся эхом голос.
«Опять из-за тебя влипли!»
Белла замерла. «Где же?» — недоумевала она. «Где я слышала этот голос, причем 1000 раз?»
«Ау!»
— окликнула она. Отсчитывая ступеньки, Белла двинулась вниз, но вскоре остановилась. И никого не увидела. Тут ее пробрал холод. Незнакомцам просто некуда было деться. Склон шел круто вниз и круто вверх, а они волокли тяжелое громоздкое пианино, ведь так?
«С чего я взяла, что это пианино?» — удивилась она. «Я ведь только слышала звук. Однако сомнений нет, это пианино, причем в ящике».
Она медленно развернулась и пошла наверх, преодолевая ступень за ступенью. Медленно-медленно. Голоса тут же зазвучали вновь, будто только и ждали, чтобы она убралась во свояси после того, как их спугнула.
«Ты что, спятил?»
— негодовал один.
«Да я хотел...» — начал другой. «На меня толкай!» — закричал первый.
«А второй-то голос», — подумала Белла, — «он ведь мне тоже знаком. И я даже знаю, что сейчас последует».
«Эй ты!»
— сказал ночное эхо далеко внизу.
«Не отлынивай!»
«Так оно и есть!»
Белла закрыла глаза, откашлялась и едва не упала, присаживаясь на ступеньку, чтобы отдышаться. Перед ее мысленным взором проносились черно-белые картины. Почему-то ей привиделся 1929 год. Она сама, еще девочкой, сидит в кино в первом ряду, а высоко над головой мелькают светлые и темные кадры. Она замирает, потом смеется, потом опять замирает и опять смеется. Она открыла глаза. Где-то внизу перекликались все те же голоса, скрежетал гроз. В ночи разносилось эхо, незнакомцы выходили из себя и сталкивались шляпами-котелками.
«Зелда», — подумала Белла Уинтерс, — «надо позвонить Зелде. Она знает все. Кто, как не она, объяснит мне, что происходит? Зелда и никто другой».
Вернувшись в дом, она набрала «З», потом «Е», потом «Л», «Д», «А», и только тут сообразила, что делает не то. Пришлось начать сначала. Телефон звонил очень долго, пока ей не ответил досадливый с просонья голос Зелды, живущей на полпути к центру Лос-Анджелеса.
«Зелда, это я, Белла».
«Сэм умер?»
«Да нет, что ты, мне прям дурно стало».
«Ах, тебе дурно!»
«Зелда, ты, наверное, решил, что я схожу с ума, но...»
«Ну, сходишь с ума, а дальше что?»
«Зелда, в прежние времена, когда в окрестностях Лос-Анджелеса снимали кино, натурные съемки проходили прямо здесь, в самых разных местах, так ведь? В Калифорнийской Венеции, в Оушен-парке».
«Чаплин снимался именно там, и Лэнгдон, и Гарольд Ллойд».
«Лэнгдон Гарри, Гарольд Ллойд, американские киноактеры, звезды немого кино».
«А Лорел и Харди?»
«Что?»
«Лорел и Харди, у них были натурные съемки?»
«А как же, в Палмсе. Они частенько снимались в Палмсе, и на Мейн-стрит в Калвер-Сити, и на Эффи-стрит».
«На Эффи-стрит?»
«Белла, ну разве можно так орать?»
«Ты сказала на Эффи-стрит?»
«Ну да, помилуй, сейчас 3 часа ночи».
«На самом верху Эффи-стрит?»
«Ну, совершенно верно. Там, где лестница. Известное место. Там еще Харди убегал от музыкального ящика, который в конце концов его догнал и перегнал».
Фильм «Музыкальный ящик» с участием Лорелла и Харди был создан в 1932 году и удостоен премии «Оскар».
«Конечно, Зелда, конечно! Боже мой, Зелда, если бы ты это видела, если бы слышала то, что слышу я!»
Даже у Зелды на другом конце провода сон как рукой сняло.
«Что происходит? Ты не шутишь?»
«Господи, конечно, нет. По лестнице я только что слышала. И прошлой ночью тоже, и вроде бы позапрошлой, да и сейчас слышу. Двое тащат в гору. Это пианино».
«Кто-то тебя разыгрывает».
«Нет-нет, они там. Я вышла, никого и ничего. Но эти ступеньки как живые, Зелда. Чей-то голос говорит: опять из-за тебя влипли. Это надо слышать».
«Ты напилась и решила меня подразнить, потому что я от них без ума».
«Ничего подобного, перестань, Зелда. Вот, слушай внимательно, что скажешь?»
Минут через 30 Белла услышала дребезжание допотопной колымаги, притормозившей на заднем дворе. Этот драндулет Зелда купила исключительно из любви к старому кинематографу, чтобы можно было раскатывать по окрестностям, заряжаясь вдохновением для статей по истории немого кино, исключительно по истории. Подъехать туда, где командовал Сесил де Миль, исследовать владения Гарольда Ллойда, с треском и грохотом покружить по съемочным площадкам студии Universal, отдать дань уважения оперным подмосткам из «Призрака оперы», заказать сэндвич в открытом кафе мамаши и папаши Кеттл. Такова по натуре была Зелда, сотрудница журнала «Серебристый экран», своя в немом мире, в немом времени.
Сесил де Миль, видный американский кинорежиссер и продюсер, на протяжении 50 лет оставался одной из самых влиятельных фигур Голливуда. Отличался сильным и властным характером, первым стал использовать мегафон на съемочной площадке. Его излюбленным жанром были масштабные киноэпопеи «Самсон и Далила», «Десять заповедей» и другие. Universal — ведущая американская киностудия в 1920-е годы. На первых порах специализировалась главным образом на производстве низкобюджетных сериалов и популярных фильмов ужасов. Именно здесь были созданы лучшие реалистические работы Эриха фон Штрохайма. Смотри также «Доктор с подводной лодки». «Призрак оперы» – произведение французского писателя Гастона Леру, которое выдержало множество сценических постановок и экранизаций. В 1986 году состоялась премьера мюзикла, написанного композитором Эндрю Ллойдом Вебером. «Мамаша и папаша Кеттл» – персонажи популярной серии фильмов режиссера Бартона в исполнении актеров Марджери Мейн и Перси Килбрайда. Фильмы о семействе Кеттл относятся к 1947-1957 годам.
Она полностью заблокировала собой парадную дверь. Над необъятным туловищем, которое поддерживали ноги колонны, словно изваянные самим Бернини для собора Святого Петра в Риме, маячило луноподобное лицо.
Бернини Лоренцо, итальянский архитектор и скульптор, чьи творения, в частности колоннада собора Святого Петра в Риме, поражают масштабами и пространственным размахом.
На этой круглой физиономии сейчас в равных долях отражались подозрения, сарказм и скепсис. Но, заметив бледность и отрешенный взгляд Беллы, она только и смогла воскликнуть.
«Белла!» «Теперь ты веришь?» — спросила Белла.
«Верю!»
«Не кричи, Зелда. Мне и боязно, и любопытно, и жутко, и радостно. Пойдем-ка».
И подруги направились по дорожке, туда, где старый склон уходил старыми ступенями вниз, в старый Голливуд, и вдруг почувствовали, как время описало вокруг них полукруг. И вот уже на дворе стоял совсем другой год, потому что рядом ничего не изменилось, все здания остались такими же, как в 1928-м. Дальние холмы выглядели совсем как в 26-м, а ступени — как в 21-м, когда их только-только зацементировали.
«Прислушайся, Зелда! Вот, опять!»
Зелда прислушалась, но вначале сумела разобрать только скрежет, похожий на треск сверчка, потом стон древесины и жалобы фортепианных струн. Тут один голос стал браниться по поводу этой холеры, а другой твердил, что он тут вообще ни при чем. Вслед за тем по ступеням с глухим стуком поскакали шляпы-котелки, и сердитый голос бросил.
«Опять из-за тебя влипли!»
От изумления Зелда чуть не полетела кубарем вниз. Ухватившись за локоть Беллы, она всхлипнула.
«Это розыгрыш! Кто-то установил магнитофон или...»
«Нет, я проверяла. Здесь только голые ступеньки, Зелда, голые ступеньки!»
Пухлые щеки Зелды намокли от слез.
«Надо же! Его собственный голос! Уж я-то разбираюсь, они мои любимцы, Белла. Это Олли. Другой голос — это Стэн. «А ты, как ни странно, в здравом уме!»
Голоса звучали то громче, то тише, и, наконец, один из них вскричал.
«Эй ты, не отлынивай!»
У Зелды вырвался стон.
«Бог мой, какое чудо!»
«Что прикажешь думать?» — спросила Белла. «Как их сюда занесло? Это и вправду привидение? С какой стати привидения каждую ночь лезут в гору и толкают перед собой ящик? Объясни, какой в этом смысл?»
Зелда окинула взглядом крутой склон и на мгновение прикрыла глаза, обдумывая ответ.
«А с какой стати привидения вообще куда-то лезут? Собирать дань? Вершить возмездие? Нет, наши не таковы. Возможно, их подгоняет любовь, неразделенные чувства или что-то в этом роде. Согласна?»
Сердце Беллы отсчитало пару ударов, прежде чем она ответила.
«Может, они не слышали этих слов?»
«О чем ты?»
«А может, слышали много раз, да не верили, потому что в прежние годы что-то у них случилось, какая-нибудь напасть или вроде того, а когда случаются напасти, все остальное забывается».
«Что забывается?»
«Как мы их любили».
«Им это было известно».
«Откуда? Мы, конечно, болтали друг с дружкой, но не трудились им лишний раз написать или помахать, когда они проезжали мимо, или хотя бы крикнуть «Мы с вами!» Как ты думаешь?»
«Белла, о чем ты говоришь? Они же не сходят с телеэкранов!»
«Ну, это совсем другое. Теперь, когда их с нами нет, хоть кто-нибудь подошел к этим ступенькам, чтобы признаться в открытую. Что, если эти голоса, вернее сказать, призраки, или уж не знаю кто, Обитают здесь годами, каждую ночь ворочают ящик с пианино, и ни одной живой душе не приходит в голову шепотом, а то и в полный голос дать им понять, как мы их любили все эти годы. А почему, собственно?»
«И в самом деле, почему?»
Зелда вгляделась в бескрайнюю, почти отвесную мглу, где, скорее всего, маячили тени, а между ними, быть может, неуклюже громоздилась пианино.
«Если я права, — сказала Белла, — и если ты со мной согласна, нам остается только одно».
«Нам с тобой?»
«Ну да, кому же еще? Тише, пойдем-ка».
Они сошли на ступеньку ниже. В тот же миг тут и там начали вспыхивать окна. Где-то раздвинули входную решетку и негодующе закричали в ночь.
«Безобразие!
Что там за грохот?»
«Вам известно, который час?»
«Господи!» — зашептала Белла. «Теперь их услышали все без исключения».
«Этого еще не хватало!»
— Зелда стала озираться по сторонам.
«Так можно все испортить!»
«А вот я сейчас полицию вызову!»
Наверху яростно хлопнула оконная рама.
«Ох!» — выдохнула Белла. «Не дай бог, нагрянет полиция!»
«Ну и что?»
«Все пойдет на смарку. Если кто и должен им сказать, чтобы они передохнули и не шумели, так это мы с тобой. Мы их не обидим, верно?»
«Ну, само собой, разумеется, но...»
«Никаких «но». Держись за меня. Идем».
Внизу все так же переговаривались два голоса. Пианино заходилось в икоте, подруги осторожно спустились на ступеньку ниже, потом еще на одну. У них пересохло во рту, сердца колотились как бешеные, а непроглядная тьма пропускала лишь слабый свет фонаря у подножия лестницы, но он был так далеко, что загрустил в одиночестве, дожидаясь, пока запляшут тени. Окна хлопали одно за другим, скрежетали дверные решетки. Того и гляди, сверху могла обрушиться лавина досады, протестующих криков, а то и выстрелов, готовые безвозвратно смести все и вся. С этой мыслью подруги крепко обнялись, но обеих так зазнобило, что, казалось, каждая решила вытрясти из другой нужные слова в противовес чужому гневу.
«Зелда, ну не молчи, скажи им хоть что-нибудь».
«Да что тут скажешь?»
«Да что угодно. Они обидятся, если мы не...»
«Они?»
«Ты знаешь, о ком я. Надо их поддержать».
«Ладно, будь по-твоему».
Зелда опустила веки и замерла, подбирая слова, а потом выговорила.
«Привет».
«Громче».
«Привет»,
— окликнула она сначала тихонько, а потом чуть громче. Под ними в потьмах зашуршали тени. Один голос сделался решительнее, второй увял, а пианино затренькало на арфе своих невидимых струн.
«Не бойтесь»,
— продолжала Зелда.
«Умница, давай дальше».
«Не бойтесь», — осмелев повторила Зелда. «Не слушайте этих крикунов. Мы вас не дадим в обиду. Это же мы. Я Зелда, только вряд ли вы меня помните. А это Белла. Мы вас знаем тысячу лет с раннего детства и всегда вас любили. Время ушло, но мы решили вам сказать. Мы полюбили вас, когда впервые увидели в пустыне, а может, на корабле с привидениями, или когда вы торговали в разнос рождественскими елками, или в автомобильной пробке, когда вы отдирали у машин фары, и любим вас по сей день. Верно я говорю, Белла?»
Мрак выжидал, притаившись внизу. Зелда ткнула Беллу в плечо.
«Да, верно!»
— воскликнула Белла.
«Она говорит, как есть. Мы вас любим!»
«Просто сейчас ничего больше в голову не приходит».
«Но ведь и этого достаточно, да?»
— Белла взволнованно подалась вперед.
«Правда? Достаточно!»
Ночной ветерок шевелил траву и листья по обеим сторонам лестницы, а тени, застывшие было внизу, по бокам заколоченного ящика, теперь смотрели наверх, на двух женщин, которые почему-то расплакались. Первой не выдержала Белла, но когда Зелда это почувствовала, у нее тоже покатились слезы.
«Так вот...»
— Зелда сама удивилась, что не утратила дара речи, но продолжила наперекор всему.
«Мы хотим, чтобы вы знали. Вам нет нужды сюда возвращаться. Нет нужды карабкаться в гору и ждать. Вот что мы хотим сказать, понимаете? чтобы услышать такие слова на этом самом месте. Вы и приходили сюда по ночам, и взбирались по лестнице, и втаскивали наверх пианино. В том-то все и дело. Других причин нет, правильно? Наконец-то мы с вами встретились. Теперь все сказано напрямик. Спокойно отправляйтесь на отдых, друзья мои.
Счастливо тебе, Олли,
— добавила Белла грустным-грустным шепотом.
И тебе, Стэн, Стэнли.
Прячась в темноте, пианино негромко помурлыкало струнами, скрипнуло старой древесиной. И тут произошло самое невероятное. Во тьме раздались чьи-то вопли, деревянный ящик загрохотал по склону, пересчитывая ступеньки и отмечая аккордом каждый удар. Он кувыркался и набирал скорость, а впереди неслись, сломя голову, два неясных силуэта. Они удирали от взбесившегося музыкального зверя, голосили, спотыкались, орали, проклинали судьбу, взывали к небесным силам, а сами катились ниже и ниже, оставляя позади четвертый, шестой, восьмой, десятый десяток ступеней. Тем временем на середине лестницы, в ночи, прислушиваясь, ловя каждое движение, вскрикивая, обливаясь слезами и хохоча, поддерживали друг дружку две женщины, у которых перехватывало дыхание, когда они пытались разглядеть, и почти верили, что разглядели, как три очертания скатывались по ступенькам, как улепетывали два силуэта, толстый и тонкий, как пианино с ревом прыгало за ними по пятам, не разбирая дороги, как внизу, на тротуаре, одинокий фонарь внезапно погас, будто сраженный, а тени кувырком полетели дальше, спасаясь от хищных зубов клавиш. А подруги, оставшись вдвоем, смотрели вслед и смеялись до упаду, чтобы потом залиться слезами. И рыдали, чтоб потом рассмеяться. Но вдруг лицо Зелды исказилось от испуга, словно рядом прогремел выстрел.
«Что я наделала?» — закричала она в панике, ринувшись вперед. «Подождите, я не то сказала, мы не хотели! Не исчезайте! Просто удалитесь, чтоб соседи могли выспаться! Но раз в год, слышите? Раз в год, ночью, ровно через 12 месяцев, и потом каждый год непременно возвращайтесь сюда. Договорились. И не забудьте свой ящик, а уж мы с Беллой, подтверди, Белла, встретим вас на этом самом месте.
Во что бы ты ни стала».
Ответом было долгое молчание над ступенями, нисходящими в черно-белый, немой Лос-Анджелес.
«Как, по-твоему, они услышали?»
Подруги обратились вслух. И тут, далеко внизу, прозвучал едва слышный хлопок, будто очнулось старинное авто, а потом промелькнула какая-то причудливая музыкальная фраза, слышанная в детстве на дневном сеансе. Но и она тут же смолкла. Через некоторое время они побрели вверх по лестнице, вытирая слезы бумажными носовыми платками. Потом обернулись, чтобы напоследок вглядеться в темноту.
«Знаешь, что я тебе скажу?» — произнесла Зелда. «По-моему, они услышали».